для того, чтобы ответить на исходные вопросы, мы решили предварить дальнейшее рассуждение таким обзором как бы развития определения самого понятия существования человеком по мере его там, взросления, может быть, по мере его, по мере развития его самого, то есть по мере того, как развивается его субъективный мир, как внутренне он переосмысляет ценность того из составляющих внешнего мира, в зависимости от этого он определяет что-то как существенное или несущественное, что-то определяет как важное, что-то как ерунду, что-то определяет в конечном итоге как существование настоящее, либо как существование, ну, бросовое, несуществование, скажем. И вот в этом развитии, ну, в общем, ясна тенденция, исходным, естественно, поскольку человек рождается в материальном мире, и он, рождаясь, осознает себя прежде всего как, вот, как материальное тело, в которое там может быть одето, конечно, что-то внутреннее, какие-то оживляющие силы, но прежде всего это, прежде всего он кусок мяса с костями, суповой набор, в котором там что-то, может быть, внутри присутствует, то, естественно, для него физиологические, те вещи, которые связаны с его физиологическими потребностями, те вещи, которые переживаются им, вернее, те вещи, которые материальны, они переживаются им как наиболее важное, существенное, а все остальное это, ну, что-то такое, факультатив, если оно вообще есть. То есть поначалу, по всей видимости, ребенок видит мир исключительно как его субъективный мир состоит из очень малого количества элементов, и все эти элементы достаточно заматериальны. В дальнейшем, по мере развития, в частности, интеллекта, скажем, эмоциональной сферы, он может начать переживать эмоциональные или интеллектуальные вещи, которые тоже вещи, которые тоже предметы, только более утонченные, сможет начать переживать их как наиболее существенное. А то, что казалось ему наиболее существенным поначалу, перестать полагать настоящим существованием. При этом на переходном этапе, скажем, в движении, в процессе этого развития, он не сразу начинает, естественно, владеть способностью оперировать абстракциями какими-то там интеллектуальными, скажем, математическими. А ему необходимы примеры для того, примеры материальные, которые могут приблизить абстракцию более-менее духовную к материальной области, которая являлась для него главной ценностью поначалу, для того, чтобы перейти к этой вот духовной абстракции. И в любом случае между представлением о мире как о наборе материальных предметов, которые потому существенны, что о них можно удариться, или от них можно откусить, или их можно лизнуть, или их можно понюхать, переход от этого в область на ту ступень, когда наибольшую ценность для человека представляет, скажем, разумная теория, философское обобщение или что-нибудь в этом духе, этот переход, он происходит не моментально, а происходит в результате труда. Что это за труд? Ну, если мы, скажем, говорим о разуме, Рэбби здесь приводил пример разум, то это переход, работа, интеллектуальная работа, интеллектуальный труд. По мере того, как человек трудится, изменяет, развивает свой разум, развивает свой интеллект, оттачивает, приобщается к миру абстракции, скажем, к миру менее телесному, скажем, менее такому вот схватываемому пальцами. По мере этого он взрослеет, по мере этого он приобретает к этому вкус. И подобно этому, на этом мы, собственно, завершили предыдущий урок, подобен этому переход на еще более высокую ступень, когда человек становится способным в какой-то мере осмыслить. Вот сейчас мы как раз и поведем речь о том, какими способами этот переход происходит. То есть, что конкретно, с чем конкретно он должен работать, как он должен с этим работать. Переходит к представлению о том, что наибольшей ценностью, наибольшей существенностью, в наибольшей степени существованием на самом деле является то, что не определяется, впрочем, и вот этими духовными рамками, не подпадает ни и под духу, и под определение разума и эмоций в том числе. А что это такое? То есть то, что не определяется ничем, то, что абсолютно безгранично, совершенно, в совершенной степени вечно, безызъянно. Что это такое? Это только лишь божественность. Вот для того, чтобы перейти на этот уровень, то есть для того, чтобы, переводя это на самом деле на, мне кажется, что я не ошибусь, если переведу это на такой более простой, более привычный для наших уроков, скажем, язык, когда для того, чтобы начать жить божественностью, для того, чтобы, помните вчерашний урок по самых вов, знание, которое человек постигает, оно может зажечь в нем внутри свет. Оно может стать горючим для его деятельности, для его практики, для его служения. Вот для того, чтобы для человека перестали быть главным, там, скажем, жратва и бабки, для этого стало главным нечто более возвышенное. Для этого необходим тяжелый труд. Для этого ему необходимо себя существенно изменить. Для того, чтобы для человека перестали быть главным даже философские какие-то обобщения, там, знания, эмоции, а для того, чтобы для него стало главным божественность и служение ей, для этого необходимо подвинуться еще дальше, то есть увидеть существенность в настолько неосязаемых вещах достаточно сложно. Понятно, почему мы, собственно, то есть мы только что на это указали. Я больше, сейчас я понимаю, что я больше для себя проговариваю эти вещи, но надеюсь, что это все-таки будет полезно и для кого-то другого. Почему человек начинает свой путь с представления о мире как о месте, в котором самым ценным является то, что можно потрогать, от чего можно откусить и так далее. Потому что предметы, определяемые длиной, шириной, там, твердостью, жесткостью, там, какими-то физическими параметрами, они наиболее легко определимы, они наиболее легко регистрируемы. Мы, помните, сказали с вами в начале предыдущего урока, что словом «циюс», то, что обычно переводится как «существование», является однокоренным со словом «находить». То есть вот найти их в мире гораздо легче. И вот я могу... Стол – это что-то надежное, твердое, устойчивое. Я могу об него удариться и испытать боль. Ну, это, конечно, это неприятно, но, по крайней мере, я уверен, что этот стол здесь находится. Меня никто не убедит, что его здесь нет, потому что я об него ударился. Я могу на него опереться, я могу на него положить книгу. Это устойчивое, понятное, самоочевидное. Для этого тут не надо мозгами ворочать-то особенно или чем-нибудь еще ворочать для того, чтобы понять, вот это есть. Я могу быть спокоен за то, что это есть. Я могу это зафиксировать. Вот этот предмет, это там, кусок хлеба. Тут это не философия вам какая-то ускользающая, там, что-то непонятное такое вот в воздухе, что-то такое, что не пощупать, не укусить. Это материальный предмет. Я могу быть совершенно спокоен за то, что, на самом деле, Тора нам объясняет, что не очень-то мы можем быть спокойными за то, что этот хлеб не исчезнет вдруг неожиданно, потому что Всевышний, помните известную историю о мудреце, который молитву произносил, насчет благодарил Всевышнего за то, что дал ему пропитание непосредственно перед едой, просил о пропитании, простите, непосредственно перед едой, а зачем просить о пропитании, вот перед тобой пропитание, бери и ешь. Ну вот, с точки зрения внутренней Торы, это понятно, потому что Всевышний ежемгновенно оживляет мироздание, поэтому так лежит перед нами предмет, а потом его может не стать. Но это все-таки наш опыт показывает, что Всевышний надежно построил этот мир, и кусок хлеба, если уж он на столе лежит, его никто не стырил, он и будет лежать на столе. Так вот это такой спокойный предмет, который, то есть мир спокойных предметов. Помните, тихая жизнь с баклажаном. Мир спокойных предметов, тихих, которые никуда не исчезают, они могут нанести вред, они могут, там, от них можно, можно и как-то ущерб какой-то понести с этими предметами, но они спокойные, понятные, их легко зафиксировать, от них легко получить удовольствие в том числе, получить выгоду, этот кусок хлеба можно съесть, получить прибавление сил. И так далее. А теории, там, или, а уж тем более эмоции, хотя, наверное, скорее эмоции даже, эмоции ближе для освоения последующего, но Рэбе почему-то вот здесь вот рассуждает прицельно о разуме. Это что-то такое в воздухе, это что-то непонятное. То есть вот надо добраться, надо повзрослеть настолько, чтобы ощутить в этом, зафиксировать в этом, ну вот если продолжать развивать нашу наш вот этот вот подход, найти в этом существенность, найти в этом нужность, скажем, найти в этом ценность, увидеть в этом ценность, научиться этим пользоваться, скажем. Почему? Потому что рамки, которыми определяются вот эти вещи, скажем, интеллектуальные ценности, знания, они гораздо шире, чем рамки, чем это не длина, ширина, высота. Это более сложные рамки, менее осязаемые, трудно ухватить их. Вот нужен определенный навык, чтобы с ними обращаться. Если же говорить о божественности, то у нее рамок в ее сущности вообще нет. И поэтому как ее ухватить? То есть это наименее ухватываемое, это наиболее, ну вот как мы выразились, в воздухе. Что-то такое, что это такое непонятного, определить-то невозможно, что это такое. Вот так. И сейчас мы продолжаем эту беседу. Ну вот в том издании, по которому мы учимся, это страница 28, пункт Гимл. Алпи зеешли вайр тойхен дивре арамбам биште алохис решенес бейнин идеес авае. И в соответствии с этим необходимо объяснить содержание слов Рамбама в двух первых алахот, цитированных нами на первом уроке в самом начале, по поводу знания Всевышнего. Сейчас будем цитировать их постоянно, поэтому вот вспомнятся они, если они забылись. Беалоха Ришойна. Первая алоха. Что там Рамбам говорит? Существует обязанность, вернее, он говорит, что это оплот, основа основ и столб мудрости, знать лейда шие еще моцу ришен в гумамце кол нимце в ухолнимце межимай горцу маши бинеем до нимцуэла меамитас эмоцией. Еще раз предупрежу, перевод получается кривой, потому что на самом деле вот эта сложная фраза, в которой заложена масса всякой информации, подлежащая глубокому комментированию, мы ее только поверхностно разбираем. Ну, на мой взгляд, вот тот перевод, который я предлагаю, он достаточен, чтобы разобраться ну, вот, в той теме, которой мы занимаемся. Значит, так вот, обязанностью. Лежащий на нас в плане постижения Всевышнего, лежит следующее. Знать, что есть первичное существование. И оно, которое осуществляет все сущее, то есть наделяет существованием все сущее. И все сущее, кол анимцоем, все, что в мире не есть. Каждый предмет. От небес, кстати говоря, любой предмет, духовный, материальный, разницы никакой. От земли, от небес до земли. И Мишемай Ворос, от небес и земли и всего, что между ними, лой получает свое существование только лишь от истинности его существования. А сога гибейфен шигедер амициюс нофель алкол нимца. Кола немцоем, мишумаем выворот. Что мы здесь можем отметить? Ну, мысль вроде, ну, она с одной стороны очень сложная, конечно, и даже в каком-то смысле, может быть, там, непостижимая никогда до конца. То есть это ну, ни много ни мало, это постижение единства Всевышнего на самом деле, как оно не противоречит множественности мира. Одно очевидное из объяснений того, как единство Всевышнего не противоречит множественности мира, потому что весь мир, он порождение его единства, он является демонстрацией его единства на самом деле. потому что все, что существует, оно существует исключительно, оно является следствием, не отдельным следствием его истинности, его существования. Вот, тем не менее, что здесь Ребе предлагает подчеркнуть и отметить? В этой алахе мы отталкиваемся от кола немцоем мишумаем воорец. Мы отталкиваемся от, как он говорит, кол немцо, всякое сущее, все, что существует от небес и земли, того, что между ними. Мециус гашмис орец, то есть мы отталкиваемся от материального. Мы рассуждаем, Рамбам вменяет нам в обязанность постижения Всевышнего, которое отталкивается от материального существования мира. Существование материальное, земля, ой, афину мециус рухонис шумаем, или даже пускай существование более возвышенное. Вот там небеса и земля, да, земля это совсем низкое существование, такое материальное, вот то, что мы, наверное, выше описали, как если кто-то читает краткие подытоживания уроков, то вот вчера я там нумерацию ввел первый, второй, третий уровень. Первый уровень это вот именно материальность такая, которая определяется, грубая материальность, которая в первую очередь становится для человека ценностью. Это земля, небеса. Это духовность. Ну, это такая расхожая, в общем, даже, наверное, в русском это приемлемая даже для человека, который не изучал Тору, параллель между землей и небесами, низким и высоким, приземленным и возвышенным, материальным и духовным. Значит, земля – это материальная, небеса – это духовное. «Веилу амициюс дейликус». А существование божественности «Микейвен шейны нит пасхулу», поскольку оно не схватывается, то есть оно вот неопределимо ни как небесное, ни как земное, ни как небесное, ни материальными рамками, ни духовными рамками. «А рыбы яхаслы гидриа мициус шилой, мициус гашми сойрухонис, эйн зе бегедр шил мициус эйней моцуй». Оно по отношению к этим вещам, оно представляет, оно как будто бы не находится в рамках существования. Оно эйной эмоцию, не существует. Это отрывок из второй алахи. Так. Хорошо, идем дальше сейчас, повторим эту мысль, если будет такая потребность. «Веллахен гамла ахарейшу одам мейвену маси гейтов бисихлейши, ейшу моцу ришин». И по этой причине, также после того, как человек понимает и постигает, как следует, это цитата, да? «Понимает и постигает, как следует разумом своим, шиейш», это Рэба выделяет, «мейвену маси гейтов бисихлей». Хотя нет, не цитата, это Рэбе в своем тексте выделяет. «Шигей шо моцу ришин», что существует первичное существование. «Вегу манцы кола нимца». И он, и это первичное существование осуществляет все сущее. «Вехола нимцо им хулю до нимцоила митцбе имацией». И все сущее, оно получает свое существование исключительно из истинности его собственного существования. Эфшар шияле алада шиу эйни эмоций. Возможно, дальше, переход ко второй алахе, что придет ему в голову, что его нет, что он не существует. Вот это первое, оно, наверное, надо так должно переводить. Вот это первичное существование, оно не существует. Давайте еще раз. Еще раз это проговорим. Значит, у нас вопросы, которые стояли в начале беседы, были такими. Первый вопрос. Как вообще может прийти в голову, что Бога нет? Мы с вами поясняли. Ну, то есть, мы видим вокруг себя множество людей, которых, если спросить, а Бог есть, они, наверное, ответят, нету никакого Бога. Ну, во всяком случае, таких людей было много раньше. Ну, и сейчас, я думаю, их хватает. Во всяком случае, людей, которые считают себя атеистами, их достаточно. Атеистами, то есть не отрицают существование божества. Что же значит, как может вообще в принципе в голову прийти, что Бога нет? С точки зрения здравого смысла на самом деле. Потому что если человек возьмет и не поленится проанализировать существование вокруг себя, он поймет, что какая-то сила обязана существовать. Что с точки зрения как раз-таки логики, вот с точки зрения, которая над логикой, Всевышний мог бы сотворить мир, а потом уничтожить себя, скажем. Или сотворить мир и убрать себя из него полностью. Но с точки зрения, то есть, вот с этой точки зрения можно предположить, что Бога нет. А с точки зрения логики, как раз-таки, предположить, что Бога нет, очень трудно. Это не вяжется с существованием мира. Всевышний предоставил нам мир для постижения, предоставил нам инструменты постижения, которые нас неизбежно приводят к тому, что существует божество, существует начало, сотворившее мир, и оно же продолжает этот мир организовывать и так далее. Дальше мы с вами в этой же книге, кстати, довольно быстро доберемся до отрывка, где Рэбе проводит рассуждения, там поговорим об этом подробнее. То есть, с точки зрения здравого смысла, Бог есть, как может прийти в голову, что его нет. Вот такой, вот до такой степени. Такой вопрос. Второй вопрос. Мы же в первой Аллахе с вами сказали, что все происходит от истинности его существования. Зачем дальше во второй Аллахе начинаются рассуждения на тему того, а если тебе кажется, что его нет, то тогда и все остальное не может существовать. Это же повторение того же самого. Так вот, Рэбе предлагает, если я правильно понимаю, на самом деле довольно сложный текст, если я правильно понимаю, он предлагает рассматривать эти две аллахи как развитие, как раз как описание развития постижения человека. Человек, выполняя обязанность постижения Всевышнего, вейда, эсавая, эта обязанность ложится на человека ни много ни мало, там, не знаю, в 13 лет для мальчиков, 12 лет для девочек. Кстати, это общая обязанность, разумеется, которая лежит абсолютно на любом человеке. В определенном смысле она, то есть, как обязанность, она начинает, как обязанность, как любая заповедь, она ложится на человека в полной мере, начиная с возраста совершеннолетия. Но в 13 лет далеко не всякий ребенок великий философ, и действительно у него в жизни главным является божественность, и даже не всегда главным является знание или чувство. Ну, в общем, 13-летний ребенок в его жизни еще очень большое место, а иногда и 40-летний ребенок, и даже там, 70-летний ребенок в его жизни занимает большое-большое место материальность грубая. Поэтому вот этот приказ, он проходит через... Он, то есть, это не то, что к 13 годам человек начинает с уже выполнение этого приказа с постижения божественности в ее славе и сущности. А это процесс. То есть, это работа, которая... Вот предыдущий пункт у нас как раз и говорил о том, что это работа. Это работа над собой, которая имеет результат какой-то, но это результат не моментальный, это результат, который приходит с годами. Так вот, первая Аллаха, она говорит нам о том постижении божественности, которая, ну, во-первых, завязана на материальность. Если я правильно понимаю, это ответ на то, что в прошлом пункте мы с вами сказали по поводу того, что даже перейдя к осознанию духовных ценностей как ценностей, человек нуждается для понимания абстракции в материальных примерах. И там снова в сносочке еще Рэбе говорит, что вот чем менее прочищен его разум, тем в большем количестве примеров он нуждается. Иногда ему приходится приводить примеры на примеры, на примеры, на примеры. То есть, ну, вот он нуждается в том, чтобы спустить абстракции, такие голые абстракции, спустить в область все-таки хотя бы немножко за счет примеров осязаемую для него и поэтому постижимую. Так вот, на этом уровне, когда человек в постижении божества, он говорит, да, это значит, есть первичное существование, от которого получают свое существование все предметы, и все, ну, не только материальные, но и духовные даже предметы, которые составляют мою вот эту личную вселенную. На этом уровне когда для него главным, мы же как с вами сказали, когда, покуда для человека с, вот, единственным таким, единственным стоящим существованием является материальное, для него духовное – это тьфу. Ну, наверняка вы встречали в жизни таких людей, во всяком случае, я их встречал достаточно, которые уверены, взрослые люди в том числе, которые уверены в том, что материальное, вот главное это материальное, все остальное это, ну, это что-то напридумывали какие-то такие маловменяемые люди. Напридумывали ерунды, напридумывали, просто не понимают, что такое жизнь на самом деле. Ну вот, ну так для того, покуда я завяз в материальных ценностях, покуда я нахожусь, то есть вот мое сознание, оно находится полностью, вот оно погружено, увязло, скажем, вот в существовании именно таком, который определяет длина, ширина, высота. Для меня остальное не является существованием. Когда я перешел на уровень, вчера мы с вами обрисовали такую ситуацию, ну, в общем, не знаю, неумозрительную, кстати говоря, достаточно реальную, когда человек пришел в результате своей работы, на самом деле, тут способности тоже играют роль, люди развиваются по-разному, но работа все равно необходима в любом случае. Ну, кто-то быстрее там, пришел к осмыслению там, следующей ступени, а другой медленнее, но так или иначе, работа нужна. А вот он за счет работы своей пришел к осмыслению того, что в жизни, кроме еды, питья, сна там, и сношения, есть какие-то еще ценности. И в результате он может прийти к тому, что эти ценности, они являются настолько главными, что все остальное – это детский сад. То есть, ну, на самом деле, да, есть нужно, потому что иначе ты умрешь. То есть, ты получаешь от этого, ну, получаешь там жизненность. Но это, это технически, это как в большом исследовательском институте, есть и уборщица тоже, и повариха в столовой, но они не являются главными в этом учреждении, то есть главным является, там, скажем, ее руководитель, который вот такой наиболее высоколобый старец, знающий все. Вот. А уборщица нужна, потому что иначе будет грязно, и повариха нужна, потому что иначе будет, значит, люди, не будет сил у них заниматься вот этой интеллектуальной деятельностью, но это все ради интеллектуальной деятельности, и главным здесь является интеллект, скажем. Так вот, покуда мы находимся на какой-то ступени вот этой, без вот этих вот ступеней, для нас остальное, оно является несущественным. И если мы, скажем, достигнем ступени, забегая вперед, если мы достигнем ступени, когда для нас наиболее существенным является божественность, и по этой причине для нас все остальное вне связи с божественностью обессмысливается и становится как будто бы ничем. То есть получается для нас, что есть только божественность, выражая словами Писания «Эйн ойд мильвады» – «нет ничего помимо него», «нет ничего кроме него», то в этом есть резон, в этом есть смысл. В то время как, находясь на первой ступени вот этого постижения, то есть увязнув в материальности, увязнув в приверженности материальным ценностям, я заявляю, что все остальное – это туфта, это идиотизм. Ну, то есть, ну, таким образом мыслят идиоты. Идиоты в самом прямом смысле – люди недоразвитые. То есть, ну, можно там, естественно, я не имею в виду на кого-то ругаться, но когда взрослый человек, он мыслит вот такими понятиями, которыми мыслит корова, то это, ну, в общем, определенный показатель недоразвития, когда он не способен осмыслить духовные ценности, оценить их по достоинству. Да? То есть это, если мы достигли уровня постижения того, что божественность – это наиболее существенное в мироздании, и с этой высоты мы понимаем, что все остальное несущественно, то это, да, выражение, в общем, выражение истинного положения вещей. Если же мы, наоборот, находясь в самом низу, просто не видим более высоких ценностей, то это не прав, это не истины никакой нет, это неправильное воззрение. Так вот, тем не менее, все мы проходим через вот эту вот, через эти ступени постижения. И на самом деле, чтобы как-то мне резануло самому слух вот это про идиотию, хотя я от своих слов не отказываюсь, это действительно идиотия. То есть просто я, например, не могу похвастаться тем, что я куда-то вот с этой первой ступени куда-то далеко ушел. Я, не знаю, на 2 сантиметра, может быть, из нее там поднялся с детских времен. Ну, тоже недалеко ушел. Просто это, просто тем не менее, это идиотия. Это недоразвитость, это недоумие, слабоумие. Слабоумие и отвага. Представление о том, что тот ограниченный мирок, который я только и могу видеть из своей вот этой вот, значит, из коробочки, в которую я заперся, это и есть все великолепие мира, это и есть вся ценность. Вот это главная ценность, а то, что другие там люди увидели интересного вокруг, это на самом деле все туфта, конечно, это слабоумие. Ну вот, так в первой Аллахе предлагается нам постигать вот эту первичность Всевышнего, как будто бы отталкиваясь, если я правильно понял, от материальности мира. То есть вот есть первичное существование, которое все это породило, и от которого каждый предмет получает ценность свою. Но дело в том, что если я рассматриваю предметы, даже что говорить про материальные предметы, землю, но даже если я рассматриваю небеса как существование, как мециус настоящий, то тогда для меня божественность, она может оказаться эйной эмоцией, она может оказаться несуществующей, она может рассматриваться мной как несуществование, правильно? То есть она лежит за рамкой. То есть если я увяз в материальности, то понятно, что если я нахожусь вот на этой первой стадии, давайте, чтобы каждый раз не проговаривать, первая, вторая, третья. Первая – это материальные цели, определяемые какими-то вот физическими параметрами. Вторая – это духовными определяемые духовными рамками какими-то, значит, моментами, подпадающие под духовные определения. А третья – это божественность. Если я нахожусь на первом уровне, то тогда для меня не то, что божественность, для меня и духовность-то, в общем, какая-то что-то такое, туфта. Даже если нахожусь на уровне втором, то божественность для меня тоже может быть эйной эмоцией. И вот поэтому с Рамбом и переходит во второй Аллахе к тому, что «велахен лахарей», да, и поэтому, «гам лахарей», поэтому также, после того, как человек понимает, как следует, Рэбе выделяет, почему Рэбе выделяет здесь, потому что речь идет не о человеке, который, в данном случае, не о человеке, который настолько завяз в материальности, что он ни о чем думать не хочет, и вообще ему не до этого, не до нашей книжки, вот, он не учит вместе с нами Шаары Эмуна. Речь идет о человеке, который заинтересован в постижении подобного рода вещей. И он, да, знает, он выучил первую Аллаху, он прочитал в Рамбаме, что ему надо узнать, и он таки теперь это знает. Он знает, что есть первичное существование, которое, да, вернее, что вот насчет «есть», я не знаю сейчас, как это можно ли так сказать в рамках этих рассуждений. Но, во всяком случае, он понимает, что мир, он существует не сам от себя, а, по крайней мере, было такое порождающее существование, которое его осуществило. Он «мейвену маси гейту бесихлей». Он как следует понимает своим разумом, шиешо моци ришн в уманцы колнимса, что есть первичное существование, которое оживляет всякое, которое наделяет существованием всякое сущее, вехола немцу и все существующее осуществлено только, оно получает существование только от истинности его, вот этого первичного существования. Ашер, шияле, эфши. Так вот, даже в такой ситуации, поскольку для человека все равно остается наиболее существенным вот это первое и второе. Материальные какие-то моменты, духовные или хотя бы даже духовные моменты. Для него возможно предположение, что я ладал шигу эйн эмоций, что он не существует, потому что в его мире, вот в этом субъективном, для божественности нет пока места. Он еще не добрался до туда. Он еще на первом или на втором уровне. И божественность для него еще пока не является существованием. Увилшона идуа. И говоря известным языком, шиизаву саилам гуми ешмиаин, ну, мы с вами постоянно повторяем такое определение, очень популярное во внутренней Торе: существование мироздания происходит ешмиаин, есть из нет, дословно, существование из несуществования. И многократно с вами объясняли, почему такое странное объяснение дается. Это что означает, что Тора настаивает на том, что мир, он ейш, мир есть, а божества, которое его порождает, нету, что ли? Там божественности, из которой он происходит, ее нет. Еш миаин. Странное, на самом деле, да, странный оборот, странное определение. Айну шаэйлам го е а ейш моцу. То есть оно напрямую нам заявляет, что мир представляет собой ейш, то есть, да, существование, он да есть, он да существует. Ваакоиха илайки айлайкиши мигами микайми заилам гуааин, эйны эмоции. А в противовес этому, божественная сила, которая оживляет и осуществляет мир, она айн, она нет, то есть, она не существует, и она эйны эмоции. Шекен афаль пиши идеу мейвин гейтов. То есть, что, почему это, то есть, это определение, на самом деле, ну, там, нет уже времени просто погружаться в разбор этого определения, оно, разумеется, не означает, что Тора, что сама Тора, она настаивает на существенности мира и несущественности божественности. А означает оно то, что божественность, она зачастую невоспринимаема нами как существование. То есть она настолько безгранична, настолько поднята над нашей способностью ее постигнуть, что она с определенных позиций воспринимается как айн, воспринимается как отсутствие существования, как несуществование, в кавычках. «Шекен афальпи», Рэбе продолжает, «потому что, несмотря на то, что шеидеа умейвин гейтов, что человек знает и постигает, ну, хорошо, смирился с этой мыслью, сроднился с этой мыслью, шеколки юмишел элэмейны элэ мейхмаса и лейки, что все существование мира, оно является всего лишь следствием божественности. Шемигавы мэкай мейсы бихол рега верега». Эта божественность, она не просто осуществляет мироздание, там, все, что наполняет мироздание, все сущее, а оно осуществляет мироздание каждое мгновение. У велодой эйн лоим циюс клолу хлол, и без божественности никаким существованием в принципе ничего не обладает. То есть ешмиайн — это еще и, ну, в самом простом смысле существование, которое порождено из абсолютного несуществования. То есть в чем различие между человеческим, скажем, божественным творением? Человеческое творение не претендует и не способно к осуществлению чего-то из несуществования, к тому, чтобы действительно создать что-то, породить, не собрать из деталей, не получить методом трансформации, скажем, а действительно породить нечто новое. Все, к чему способен человек, и все, что человеческой силой можно произвести в этом мире, это перелопать, что-то перелопатить в другое, собрать из существующих элементов что-то там, что-то новое, но в каком смысле новое? Новое в плане формальном, не в плане сущности, не породить новую суть. Микол Моким. Так вот, вне существования божественности, он понимает хорошо, то есть, что этот человек осмыслил, изучив первую алаху в Рамбаме, он понял, что мир совершенно не обладает существованием вне вот этой осуществляющей силы. Эта осуществляющая сила, она порождает мир ежемгновенно, то есть наделяет его существованием в каждое мгновение, и вне этого осуществления мир не обладает совершенно никакой существенностью. Микол Моким, несмотря на это, Микейвен Шакой Хелики Эйни Мусак, несмотря на то, что божественная сила для него непостижима, и более того, она вот не вписывается в рамки мирского существования, даже в духовные рамки. То есть она не описывается ни как ни земля, ни как небеса. Вот это вот то, из чего все берется, все черпает свое существование. Она не находится в рамках этого существования вовсе. Лахен никрает слой бешем бетой райн. По этой причине это начало описывается для него как айн. Как несуществование. Собственно, и ответ. Да? То есть, и поэтому, несмотря на представление о том, что божественность, она первичная, она наделяет существованием все остальное, она сама может не рассматриваться как существование. «Веалзе мойсиф арамбам беалоха бейс». И по этому поводу, по поводу такого воззрения, то есть как на такой момент в развитии человека, через которое он проходит, через путь, по которому он проходит в обязательном порядке, наверное, в своем выполнении заповеди постижения божественности. Рамбам добавляет во второй алахе, что «Ейш ойфен налы ей сербиидея савая», что есть другой вариант в постижении божественности, более высокий. Помните, «Яале Аладас» поднимется в разуме. «Шешойле ласвора им яале Аладас шигоин эмоций», который отрицает предположение, с точки зрения которого пропадает вот это предположение, что «а его нет». А его нет, потому что вот и в мире я не способен зафиксировать его существование. Он для меня айн. Он для меня действительно айн. Который отрицает предположение, которое Рамбам озвучивает, если поднимется в твоем разуме, шигу эйн эмоций, что он не существует. Эйн довар ахер йохал эмоций. Как Рамбам реагирует на это? Это, собственно, и есть вся галаха вторая. А если тебе придет в голову, что его нет, то никакая вещь не может существовать. Эйн довар ахер йохал ли эмоций. Никакая другая вещь, даже я, честно говоря, потом посмотрел на это вот слово лигимоцейс. Лигимоцейс – это нефаль. Никакая, то есть страдательный залог, никакая другая вещь не могла бы быть осуществлена. Наверное, так точно надо перевести. Клоймар, лой ракша анимцоем црихи мейловы сборых. То есть, смысл здесь не в том, вот в этой взаимосвязи между творящим началом и сотворенными, смысл не в том, что без него никакая вещь не может... Лой ракша анимцоем црихи мейловы, что все нуждается в нем. Лой мецуэлла миамита замецей. Это то, что мы обозначили в конце первой алахи. Что все получает свое существование исключительно от истинности его существования. Эл есейра мизу. Более того, шегедра мициюсейны эл гу изборых, что рамки существования это как раз-таки он в первую очередь. Если говорить о существовании, существенности, о том, что по-настоящему существует, так это с точки зрения истинной, это ты этого можешь не видеть, но ты должен знать. А с точки зрения истинной, существованием является только Бог. Это только Он благословенный. Вне Него вообще ничто другое не существует. Не существует бепаштус. По простому смыслу, не обладает. И всего остального просто нет. То есть единственным существованием на самом деле по-настоящему является Бог, а все остальное – это отголосок того существования. Уми Баладой Лой Шай Гедрош Мецуис Клоу Эйн Довер Ахар Йохал Емоцис Лиги Смацуи. То есть никакая другая вещь, если ты заявляешь, что его нет, но при этом, если ты заявляешь, что его нет, хорошо, ты пока не дорос до того, чтобы осмыслять его как существование. Тебе кажется, что существенным является то, что ближе к тебе, то, что ты видишь своим взглядом снизу вверх. Поэтому ты можешь сказать, вот то, что близко ко мне, это существование, а то, что сверху, ну вот, это не недосуществование какое-то, или вообще не существование. Так вот, если ты так заявишь, то тогда никакая вещь не может существовать. Тогда ни у чего нет существенности, потому что та существенность, которую ты видишь как вот эту первичную, главную, основную, такую устойчивую, она является отголоском от той, всего лишь отголоском от той единственной истинной существенности, которая является божество. Вот так вот интересно получается. Пункт далит. «Вештеи аэйфаним бейдея завая шибатхолэс арамбэм гэм бэгэтэм». И вот эти вот два, получается, варианта постижения, постижения Бога, знания Бога, который является, собственно, заповедью, который Рамбам, так у нас вышло, описывает в двух первых своих галахот, то есть постижение, которое может прийти к представлению о том, что у эйной эмоции, что сверху это айн, а снизу у нас здесь ейш. И второй тип постижения, когда мы понимаем, что на самом деле настоящий ейш – это сверху, а вот то, что внизу – это как раз айн. Существование нижнего мира – это айн. Вот эти вот два типа постижения в начале Рамбама, они соответствуют «Штей и фаним би бейдея савая бешлимуса бимейса мошеша бисима рамба молу орас дея завайкам векамаем лаем михасим». Они соответствуют двум типам постижения Всевышнего в той форме, в которой они будут реализовываться в завершении времен, то есть уже после того, как мир будет полностью перебран, будет полностью реализован как жилище ему благословенному, о чем Рамбам говорит, на что Рамбам намекает, приводя в самом заключении, это мы с вами разобрали две первые алахот, то есть два первых отрывка текста, с которых, собственно, Рамбам начинается. Вот его алахический кодекс, как алахический кодекс, естественно, там предисловие есть, там разные приложения в начале, скажем. Но сам алахический кодекс, сами алахот начинаются вот с этих двух отрывков текста, которые мы с вами постоянно цитировали и сегодня, и с которых мы начали наше рассуждение. А завершает Рамбам свою книгу, буквально последняя фраза в его книге, «Молу орес дей завай кемаем льем михасим». Он приводит цитату из пророка Ишайоу, где говорится, что в будущем наступят времена, когда последняя глава его книги говорит о днях Машиаха, и вот он приводит цитату из пророка: «Наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море». Ребе предлагает рассматривать эту фразу, ну и, собственно, она так по смыслу-то и делится, как два тезиса. «Наполнится земля знанием Бога». Второе. «Как вода покрывает море». «Мицад ойфена идея шибаалоха алеф». С точки зрения постижения божественности, как оно вот, ну, предлагается, как оно описывается, первый алахой. «Шиав шиюидин виде зумимал из кола мициюс, шикола немцоем ленинцуэла мита змёцией». Что, несмотря на то, что мы знаем о том, знаем о существовании, вот это, мы знаем, что есть первичное существование, которое является началом для всего, что вокруг нас. Это заполняет, в скобочках Ребе поясняет, что это знание, оно наполняет все существование мое. То есть оно затрагивает все, что вокруг меня, без Бога не до порога. То есть вот я понимаю, что ничто в окружающем меня мире не возникло само по себе, все является следствием божественной творящей силы там, и так далее. Все сущее, оно приобретает существование только от истинности его существования. «Микол моким нишорим немцоем бегидра амицы шелахэм». Несмотря на это, я вижу сущее, осуществленное, безусловно, божественной силой. Но я вижу сущее сущим, а то, что их, то, что это сущее осуществило, я вижу как айн, как выходящее за рамки того, что я назову существованием. Выходящее за рамки их существования. И хойла лиги срака шлеймс демоду орес дейзавай. Так вот, с точки зрения такого подхода, или там соответствует этому подходу, возможно, только полнота, которая в завершении времен описывается как молу орес дейзавай, наполнится земля знанием Бога. Шиорес насис моло бедея эзавая, то есть земля становится наполненной знанием Бога, а волафальпикейн нишерес орес бегидрия мициюса. Но несмотря на это, она остается землей как бы отдельной от божественности. На что намекает, как Рэбе видит вот в этих рассуждениях, на что намекает первая часть этого стиха, наполнится земля знанием Бога. То есть, будет земля наполняться знанием Бога, но это будет земля. Земля будет сама по себе, знание Бога сама по себе. Земля наполнится знанием Бога. А земля останется в своей существенности, далекой от существенности божественности. А волмица дойфина и дешиба алоха бейс. Но с точки зрения постижения во второй алахе, шеэйн доварах ир йохал лиму цейс, с точки зрения второй алахи, мы смотрим на вещь по-другому, мы призываемся понять, то есть это же развитие обязанности, да? Развитие представления о том, что мы должны сделать, к какому знанию мы должны прийти. Мы призываемся к тому, чтобы знать, что вот это существование, которое виделось нам как вторичное, может быть, там, да, то есть порожденное чем-то другим, но единственно существованием, оно на самом деле существование это только по той причине, что есть истинное существование, которое порождает вот это вот существование. Если ты скажешь, что он эйн эмоцию, тогда никакое другое существование существовать не может. Боим гамла аилуй да маем льем михасим. Вот от этого, от этой позиции, в итоге, в конечном итоге, в самом конечном итоге, потому что конечней итога нет, то есть вот в конце времен, мы приходим к тому, что описывается второй частью этого стиха. Камаем льем михасим. Как вода покрывает море. Ша, Рэбе выделяет слова, льем михасим, покрывает море. Шеорес насес михусеу бтейлел и гамри бемаем. Вот это вот метафора вода, покрывающая море. Ну что покрывает вода? Вода покрывает, по-русски звучит немного странно. Вода покрывает морское дно, имеется в виду. Вот есть, значит, вот это рельеф земной, который заполняется водой и получается море. Так вот, вода покрывает морское дно и все, что там в нем есть. А мудрецы наши сказали, что нет того, что есть на суше, и не было бы в море. То есть море – это целый мир, где присутствуют все те же принципиально те же там, детали, скажем. Ну, это нуждается там в проговаривании, скажем, и по объяснении, что же чему там соответствует в море. Но не играет роли. Море – это модель мироздания. Когда вода моря заполняет вот эту нишу, покрывает ее, то тогда мы, как наблюдатели, видим только морскую воду. А все остальное битулируется, все остальное подчиняется вот этой морской глади, скажем, морской воде, которая это все наполнила, а все остальное исчезает внутри этой воды. Так вот, что нам говорит, что сообщает нам вторая часть стиха из Ишайю, как вода наполнится земля знанием Бога, она не просто наполнится, а она покроется этим знанием Бога таким образом, что в этом знании все растворится остальное. То есть это знание, оно закроет все остальное существование. Когда мы видим поверхность воды, то мы, для нас существует, ну вот в этой метафоре, для нас существует только поверхность воды. Все остальное утрачивает существование, как бы перестает восприниматься как существование. Мы знаем, что там где-то есть дно, и там водоросли, и рыбы, и морские чудища, и так далее. Шиорес насос мехуса бтейлы дегамри бамайон. Дея эзавая, то есть земля становится, земля имеется в виду, вот, существование, то, что мы воспринимали как существование земли и небес, кстати, становится полностью покрыто и подчинено воде, то есть знанию Бога. Шилой роем шум мециюс мельва дезавая, то есть не видно вот это достижение ступени, на которой становится как бы не видно ничего, кроме вот этого знания Всевышнего, ничего, кроме воды, дезавая. У мельва дзе эйн шум мециюс, помимо этого нет никакого другого существования, эйн довар ахер йохал ли емоциюс, никакая вещь не может существовать. То есть итогом существования, итогом работы еврейской, скажем, в мироздании, итогом творения в целом, должна стать ситуация, когда мир вместо того, чтобы, как он работает, скажем, в предшествующие времена, вместо того, чтобы заслонять божественность, вместо того, чтобы провоцировать представление о том, что божественность представляет собой айн, мир сам скроется в божественности кевиохал. Божественность, знание божественности, вот это ощущение существования божественности покроет его, как вода покрывает море. Ну, я понимаю, что мысли, которые были затронуты в этой беседе, они исключительно масштабны. Ну, то есть масштабнее, в общем, наверное, и не бывает. Нуждаются в дополнительном, ну, в изучении массы всяких вещей. Как, знаете, однажды один человек мне сказал, что раскрыл глаза и объяснил, что для того, чтобы понимать, скажем, Танью, для этого надо не Танью учить. Книга Танья, которая носит название «Письменная Тора хасидизма», называется зачастую, это такая базовая книга по хасидизму, на самом деле по хасидизму в целом, и по хасидизму Хабад в частности. Она всеми изучается в соответствии с известным распоряжением Рэба ежедневно, маленькими кусочками, она поделена по дням года и так далее. Ну, так бывает, что текст этой книги очень, очень компактен, во-первых, подобно письменной Торе, очень сложен. Ну и зачастую люди обладают очень приблизительным представлением, к сожалению, о содержании этой книги. Ну, потому что как-то, ну, как-то, не знаю, изучаются какие-то другие, такое создается впечатление, что изучаются какие-то другие вещи, в основном, а Танья, ну, вот она изучается ежедневно маленькими кусочками, ну, так, чтобы люди сидели и отдельно ее как-то вот занимались именно Таней, этого, ну, мало кто так занимается. Так вот, для того, чтобы разобраться в Тане, объяснил мне этот человек, надо не Танью учить. Не то, что надо садиться и заниматься изучением самой Тани, а надо изучать весь остальной хасидизм, который из этой Тани происходит. Весь остальной хасидизм, тогда, в результате, при новом прочтении Тани, ты станешь понимать, о чем там говорится. Ну вот, примерно так же, ну, во всяком случае, близко здесь, то есть мы с вами разобрались, это сильно сказано, конечно, познакомились с таким отрывком текста, который на самом деле станет, конечно, понятен, исключительно если в последующие годы мы будем изучать какие-то вещи, вот, расшифровывающие, дообъясняющие те мысли, которые здесь прозвучали. Но на самом деле полезно, я так думаю, что, может быть, для пущей ясности и еще разок прослушать вот эти уроки, мне показалось, что они получились довольно интересными и ценными, что самое важное.